Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Касимы Демьяна Новороссийки, города Москвы. У нас есть с вами пришедшие письма на вопросы. Раба Божия Галина спрашивает, можно ли слушать молитвы в наушниках. Я думаю, что если вы плохо слышите, то можно слушать в наушниках. Дома лучше все-таки молиться по молитвослову. Если вы на каком-то служении, где нет интеллектуального труда, или если вы в транспорте едете на работу, то, конечно, тогда вполне можно слушать в наушниках молитвы. Здесь важен результат. Важно, чтобы вам удавалось молиться. И, конечно, чтобы не смущать людей, окружающих вас, наушники в этом только помогут. Виктор спрашивает, какое вино используется для причастия? Какое можно приносить накануне? То есть, какое вино пожертвовать на божественную литургию? Да, есть такая традиция, жертвуют вино для совершения божественной литургии. Это очень древняя традиция. Сейчас обычно в Русской Православной Церкви служится на Кагоре. Богослужение божественной литургии должно совершаться на красном виноградном вине. Кагор не совсем подходит под то, какое должно быть вино, потому что он несколько крепленный, насколько я знаю. Но дело в том, что все советские годы, десятилетия, единственное, что можно было достать, это был Кагор Узбекистан. Вот. И мы все привыкли именно к этому вкусу. В Греции не служат на сладких винах обычно. Там в Болгарии, в Сербии. Ну вот для нас это обычный Кагор. Да, добрый вечер, у нас есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Федор, это раб Божий Александр. Объясните, пожалуйста, такую вещь. Господь сказал, что без меня не можете творить ничего же, то есть ничего без меня не можете сделать. Да? Он не говорит, что в духовном или в материальном, да. Но ведь нам известно, что многие люди, в общем-то, им удается многое достигнуть, но я не имею в виду деньги обязательно, нет. Но они ставят цели, не достигают, и в принципе они даже и не просят Бога об этом. Вот как это так? Объясните, пожалуйста.
Да, спасибо большое, прекрасный вопрос. Об этом, вы знаете, так получилось, недавно читал у преподобного Марка Подвижника. Ой, простите, у Иоанна Кассиана Римлянина перепутал. Вот он говорит о том, что человек должен понимать эти слова, конечно, о том, что он может взять вечность, о тех трудах. То есть те труды, которые делаются ради других целей, для себя, для земного успеха, они все равно с нами не пойдут через черту смерти. И поэтому в них есть некая конечность. И, в общем-то, они не утешают по этому человека. Да? Вот мы можем посмотреть книгу «Экклезиаста», которую, да, мы считаем, что автор ее Соломон. Вот, и он говорит о том, что вот все, что я делал, я возненавидел дела мои. Он потерял к ним интерес, потому что не знаю, как ими распорядиться тот, кто будет после меня. Вот, а святой Иоанн говорит о том, что прежде всего эти слова Христовы о духовном делании и о делах, направленных ко Господу, то есть о благих делах, которые во имя Его делаются. Вот эти дела, когда мы делаем из своей гордыни или из тщеславия, из человекоугодия каких-либо других, по каким-либо другим греховным мотивам, они рассыпаются, они не приносят радости, потому что не переходят с нами в вечную жизнь. И он говорит, что эти слова о том, что мы должны научиться смирению. Все наши дела, сколько в них есть нашего земного, рассыпаясь, они учат нас именно вот этому, что чем больше Христа в делах, в цели дела, в истинной его цели, даже которая, может быть, не всегда нам открыта, тем более это дело становится настоящим, успешным в вечности. Вот он так прочитывает эти слова Господа Иисуса Христа. Вы знаете, и я, например, помню удивительные слова, которые, приезжая к нам в храм на престольный праздник, году, наверное, в 97-м или там, может быть, 2000, как, там, в начале, сказал покойный сейчас владыка Алексей Фролов, наместник Новоспасского монастыря. Он сказал, что я вот архимандритом получил монастырь, и ничего не могу, ничего не делается. Нету средств, ничего не получается. Встала вся реституционная документация, везде какие-то препоны. И вот он говорит, в какой-то момент я вот эти слова вспомнил и вот так вот возопил Господу, да, в молитве, что, Господи, это все не мое, это ты возьми и сделай все это. Потому что пока я пытаюсь это сделать, и я считаю, что я это делаю, ничего не получается. И вот он говорит, когда я это сказал по-настоящему до глубины сердца, буквально через очень короткое время пришли какие-то благотворители, вся документация вся была одобрена, начались какие-то масштабные реставрационные работы, а там вот купола они делали на Преображенском соборе, там очень много чего сделано. И вот что вот эти слова я тогда прочувствовал. Мы же ведь даже Мы же похожи на фарисеев, на самом деле. Эти искушения все с нами остались. Ведь фарисей, вспомните слова Христа, да, вы любящие молиться на перекрестках улиц. Страшно как. Почему? Ну, потому что если ты просто на улице молишься, тебя видят те, кто спереди и сзади на улице. А если на перекрестке, то с двух улиц тебя видно, да, то есть с четырех сторон. Вот поэтому надо остановиться на перекрестке. То есть эта молитва, да, но она ради Бога делается? Нет, категорически, она в осуждение идет. Вот, вот святые отцы так толковали эти слова. Раба Божия Лидия спрашивает: вспоминаю прежние грехи, как быть? Я их исповедовала. Да, очень хороший вопрос, спасибо, Лидия. Вы знаете, святые отцы говорят, что это может быть в двух случаях. Первое, если недостаточно искренне, глубоко совершалось покаяние, и тогда надо действительно еще раз пойти на исповедь. И, может быть, договориться с священником об отдельной исповеди вне богослужения, чтобы можно было все это назвать, все это выговорить и во всем этом покаяться. Это первое. А второе, бывает, что враг рода человеческого, сатана, клевещет на таинство исповеди. Вот это бывает. И напоминает о прошлых грехах для того, чтобы человек впал в уныние. Вот мне исповедь не помогает. Вот меня Господь не принимает. Вот. И вот человек впадает в уныние, приходит окаменевшее нечувствие, опускаются руки. И уже какой смысл молиться, если все грехи со мной остались? Я, наверное, какой-то особенный. Господь всех любит, меня не любит, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, вот, может быть, два варианта. Они, и в этом случае не надо исповедоваться. Надо, наоборот, сказать, что я верю в милосердие Божие, то, что таинство совершается. Вот. Как различить? Ну, может быть, взять какой-то срок. Например, сейчас вот до Рождества. И в молитву говорит: Господи, если это вот искушение от врага, помоги мне, пожалуйста, чтобы это меня оставило. Если оставит, то не надо исповедоваться. А если будет продолжаться, тогда уже договариваться. Тогда договариваться о подробной исповеди. Раб Божий Валерий спрашивает. А, у нас вопрос есть с вами, да. Слушаю вас. Добрый вечер, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, можно вопрос тоже? Вот я сколько раз читал Евангелие, и вот часто встречается человек, который помог Господу Иисусу Христу нашему донести крест до горы Голгофа,
да,
правильно?
Да, да.
И вот я, понимаете, я как бы не могу понять, а вот он, как это же неспроста упоминается, вот, и для чего это упоминалось, и вот он как положительный, то есть помог человек, и как он почитается вообще, и вот для чего это упоминание в Евангелии об этом человеке, то есть как это понять? Он хорошо сделал, что помог ему,
да,
или же
большое,
наоборот?
Спасибо большое. Я несколько в недоумении, я такой вопрос никогда не ставил. Мне кажется, что, конечно, Симон Кириянин, сшедший с поля, то есть усталый после большого тяжелого трудового дня, который вот завершился у него, он его заставили. То есть это не была не его... не его помощь Христу добровольная. Его заставили римские солдаты, видимо, караул, нести крест, потому что Христос был настолько измучен побоями, настолько он был уже бессилен, что крест он нести не мог. Представьте себе крест, на котором, чтобы он не сломался, на котором распинают человека, он должен быть очень крепкий, из крепкой древесины. И это действительно тяжело. И вот Христос не мог его нести. А римляне, которые должны были осуществить эту казнь, они схватили какого-то первого попавшегося иудея крепкого, который шел мимо, сказали: ну-ка, неси. И вот ничего нам не известно об этом человеке, но он понес, и вот для меня всегда это было, знаете, чем? Что иногда внешние обстоятельства заставляют нас сделать добрые, богоугодные дела против нашей воли. Вот бывает и так. Что делать в этой ситуации? Ну, хотя бы не злиться. Хотя бы сказать: Господи, ну значит, надо. Да, я готов, я принимаю это, моя воля с этим сочетается. И тогда Господь это примет от вас как дар, как помощь. Знаете, вот интересно, Иоанн Златоуст говорит, что если у тебя украли деньги, а ты простил этого человека, то Господь зачтет тебе это, как будто ты раздал милостыню. Вот, то есть, тебя заставили что-то сделать, кому-то помочь, там, не знаю, там, врача лишнюю, там, полсмены отстоять или что-нибудь еще. Вот, а ты, ну, порадуйся и понеси. У нас у священнослужителей, которые несут, все московские священнослужители несут череду у Иверской часовни, какое-то время было такое распоряжение в священноначале о том, что если ты 2 свои часа отслужил, а следующий священник не пришел, то ты не можешь уйти. Ты должен служить и его время тоже. Договорился ты, богослужение в храме у тебя. Или кто-то тебя ждет, или тебе к врачу надо, неважно. И вот можно стоять и роптать все это время, да, и потом этому батюшке высказать все, что ты о нем думаешь. А можно сказать: ну, помолись еще 2 часа, Матери Божией. Радость-то какая. Вот 30 или 40 лет назад мне бы сказали, что ты будешь молиться в Иверской часовне, да, у Красной площади. Ну, это была полная фантастика. А сейчас мы почему-то будем считать, что это тягость. Как говорил один покойный уже священник о своем детстве, что меня, говорит, родители из традиционной верующей семьи, сейчас он уже умер, пожилым человеком, из Елоховского собора, он говорил, меня родители ставили в угол молиться в наказание. А я думал, ну что же это за наказание, это же радость молиться. Вот, шел и молился. Поэтому, может быть, то, как он отнесся к этому, его имя навсегда осталось в Евангелии. Понимаете? Помните, как о женщине, которая разбила алавастровый сосуд и омыла ноги Спасителя, отерла волосами головы своей и приготовила к погребению. И Господь говорит, где не будет проповедано Евангелие, о ней будет сказано. А здесь вот даже имя мы знаем этого человека. Вот Господь его так отметил. Мне кажется, что, конечно, когда он пришел на суд Божий, да, он вполне мог там сказать, что я нес крест Иисуса Христа. Вот, и, конечно, это, я думаю, Господь ему все простил за это, если он сделал это безропотно. Вот. Раб Божий Валерий спрашивает, как послужить Богу, если нет семьи? Ну, много способов послужить Господу. Можно прийти в службу милосердия, можно прийти в социальную службу, если вы там, не в Москве. У нас много слушателей не в Москве. Можно прийти в ближайший просто храм, или в который вы ходите, и подойти к настоятелю, спросить, вот у меня есть полдня в неделю, там, или 3 часа в неделю, я бы хотел делать что-то ради Господа. Он вам скажет, ну, хорошо, вот у меня есть такой-то труд по храму, надо то-то делать. А вот у нас есть много прихожанок с маленькими детьми, которых предали мужья и ушли на сторону далече. Не могли бы вы ходить по их домам и помогать им вешать полки, там, привинтить, отвинтить, собрать что-то, починить вот такую простую мужскую работу или что-то еще, или в больницу, в детский дом прийти. То есть где-то, где вы безвозмездно будете что-то делать, что вы умеете. Если вы преподаватель, допустим, что-то преподавать бесплатно ребенку подтягивать там из многодетной семьи, которые не могут заплатить. Вот так вот. Ну, лучше это делать через храм. И потому что священник в храме знает своих прихожан, он знает, где какая есть нужда. Хочется быть любимой и любить. То, что я одна, это мой крест, спрашивает раба Божия Нина. Крест – это то, что мы... То может быть страдание, беда, боль, мука, которую мы осмысливаем как посланное, попущенное Богом, и терпим в ожидании Царства Божьего. Помню слова апостола Павла о том, что терпение рождает искусство, имеется в виду искусство духовной жизни. И каждый человек что-то терпит, что-то просто терпит. Даже апостол Павел терпел язву в плоть, как мы читаем у него в посланиях. Он, видимо, болел. Есть точка зрения, что у него были больные глаза, потому что в одном из посланий он благодарит и говорит, если бы вы могли, вы бы свои глаза отдали мне. Вот. Удивляет то, что апостол Павел, по молитвам которого исцелялись сотни людей, опоясание которого исцеляло людей, да, он говорит, трекратно молился я, чтобы Господь избавил меня от этого. Представляете, человек болеет, а молился он об избавлении от болезни всего 3 раза. И Господь ему сказал нет, ответил нет. Он принял это и нес. Вот это есть крест. И если вам вот, быть одной, это боль, то да, это так. И что делать для того, чтобы быть любимой? Надо творить дела любви. Вот, например, у нас в храме пожилые женщины, вышедшие на пенсию, но еще полные силы, энергии, они помогают, и не обязательно только пожилые, они помогают в многодетных семьях. Я предлагаю, если есть желание, они приезжают туда раз в неделю, что-то делают, что-то, чем-то помогают. И вот одна такая женщина, она много лет помогала, и однажды я был свидетелем такого события, когда после божественной литургии уже все приложились ко кресту, и вот я иду через храм и вижу, как к ней подбегают дети из той самой многодетной семьи, куда она ходила там варить борщ, вот, бросаются на нее, обнимают ее, целуют ее. Тетя такая-то, тетя такая-то. И глаза у них светятся, и у нее глаза светятся. То есть вот она неожиданно получила себе не по крови, а по любви внуков в этих детях. Потому что она кому-то любовь подарила, да, действующую любовь, вот, через какое-то делание. И это вернулось. Поэтому совет тот же самый. Надо выбрать какой-то объект через храм, через священника, и начать ему помогать. И тогда появятся люди, которые вас будут любить. Дети, раба Божия Анна спрашивает, на семейном образовании, поэтому я очень много времени уделяю школьным дисциплинам и не живу духовной жизнью. Как это совместить? Да вот мне кажется, что если вы делаете это ради Господа, помня о нем, и это же не вы сами придумали, это послушание у вас такое, вы же мать, вот, то это вполне себе духовная жизнь. Духовная жизнь – это не только читать по 3 акафиста в день. Это тоже хорошо. Но, вы знаете, ведь мы все ученики у Господа, да, у нас божественный учитель. Когда мы приходим в школу, мы не знаем, чему нас будут учить и как. Вот помните это ощущение? Вдруг у тебя первый урок по химии или по физике. Вот тебе показывают там эту лаборантскую, где там все эти колбы и прочее. Вот это совершенно не ожидаешь, что ты будешь делать. Вот, ну, Господь знает, когда какой урок нам дать. Сейчас у вас такой урок. Вы преподаете своим детям, участвуете в их образовании. Вы их не можете сдать в школу, как обычно. Вылезают все страсти в наших взаимоотношениях. Да, вся наша раздражительность. Там, неумение жить постоянно с любимыми, близкими людьми и прочее. Поэтому это как раз это Господь вот вам дает новое задание. У меня сейчас супруга точно так же совершенно. Она все время бегает от экрана к экрану и следит, как все занимаются, решает с ними задачи, принимает у них то, что там они выучили. Поэтому, мне кажется, это вполне духовная жизнь. Духовная жизнь – это когда и полы моешь с любовью, и картошку чистишь с любовью и радостью. И ухаживаешь за больным. Это все духовная жизнь. Вот когда ты ухаживаешь с другими людьми, это практические занятия. Когда ты читаешь Священное Писание, это теория. Да, возлюби ближнего твоего, как самого себя. А потом ты идешь к человеку, который не такой, как ты себе представляешь в идеале. Там плохо пахнет, он капризный. Вот, у него дурной характер, у него деменция. Вот, и все это помножилось одно на другое, и стало вот плохо совсем. А это практическое занятие, потому что ну, перепахивать себя, делать из себя христианина очень тяжело на самом деле. Все греховное естество сопротивляется. Екатерина спрашивает, как быть, если доход семьи сильно понизился. Не очень знаю. Сам в недоумении, честно говоря. Иногда просто бывает так, что продукты не на что купить. Вот. Но постепенно отказывать, так сказать, опускать стандарт. Вот сейчас вся страна этим занимается. Отказываться. Мне, может быть, попроще, потому что детство было достаточно бедным, я просто туда возвращаюсь. Вот. А так, конечно, что человек, допустим, готов есть, что он хочет носить, очень тяжело, если человек привык. Но вот так Господь нас всех смиряет, всех воспитывает. Вот. К сожалению, руководство страны этим вопросом не занимается, как я понимаю, в течение последних многих-многих лет. Вот если бы занимался, этого бы не было. К сожалению, это так. Надежда спрашивает. Хотела бы чаще причащаться, но не знаю, что говорить на исповеди, так как новых грехов не совершила. Как быть? Да, Надежда, спасибо. Это прекрасный, очень важный и очень нужный вопрос. Дело в том, что не вы одна его задаете. Его задают сотни и тысячи людей. Чад хороших, добрых, чад Русской Православной Церкви. Мы приходим к тому, что когда мы открыли для себя Господа, когда мы пришли в церковь, мы каялись истово и глубоко. И мы знаем, каково может быть покаяние, переворачивающее душу. Вот это исцеляющее, какова это Божья благодать, которая очищает душу. Мы помним это, и мы ждем этого от каждой исповеди, а это невозможно. Понимаете, это невозможно. Не случайно в древней церкви исповедь была исключительным событием, а причастие было постоянно, иногда по несколько раз в неделю. И те церкви, православные поместные церкви, где не было коммунистического периода, богоборческого, да, там обычно исповедуются раз в месяц приблизительно, ездят к духовнику, например, в Греции, а причащаются, когда готовятся, когда они готовы. У нас это невозможно было по многим причинам. У нас, начиная с 17 века, насколько я помню, из курса истории церкви, стало происходить вот это охлаждение к причастию. Причастие стало все более и более редким. И к второй половине 19 века благочестивый человек, на которого косо смотрели остальные, как на фанатика, если он не монах, вот, он причащался 4 раза в год. А обычно человек причащался и говел перед этим раз в год. Это было на первой седмице Великого Поста или там в Великий Четверг, например. Но не на Пасху никак. Или в какой-то день Страстной Седмицы. И были даже ведомости, я их держал в руках, эти ведомости, где священник, которому были приписаны определенные дворы с людьми, которые там жили, отмечал, кто говел, исповедовался, причащался, а кто нет. И если человека не было в этих списках, если он, допустим, был государственным служащим, это вызывало подозрение в крамоле. То есть вот так вот страшно государство порочило великое церковное таинство, что люди воспринимали его как проверку на лояльность. Это очень плохо, была медвежья услуга, конечно. Но сейчас речь не об этом. Конечно, если человек причащается раз в год или два раза в год, или даже 4 раза в год, конечно, ему нужно подробно исповедоваться перед причастием. Как священник может допустить человека к причастию, не зная, как он живет? Вот нас часто очень упрекают и называют, что мы такие церберы у чаши, а на самом деле, если вы откроете книгу канонов, книгу правил, то вы увидите, что там очень большое число правил заканчивается словами, что «да будет извергнут или отлучен и причастивший, и причастившийся». То есть, если священник преподал причастие тому, кому не должен, он мог быть извергнут из сана, потому что он бережет святыню. Вот. Поэтому священник, конечно, такого человека призывал к подробной исповеди. Когда пришли 90-е годы, когда открылись храмы, когда стало можно причащаться, и у нас пошло так называемое евхаристическое возрождение, когда люди поняли, что причащаться можно чаще, и нужно, и это хорошо, вернулись к практике, которую до революции вводил святой праведный Иоанн Кронштадтский, а в Москве святой праведный Алексей Мечев, вот, то, конечно, хорошо, что была исповедь перед каждым причастием. Почему? Потому что аналой, исповедальный аналой, был самым главным местом и миссионерским, и местом воцерковления человека, и разговора с ним, и объяснения ему азов духовной жизни. И в 90-е годы мы стояли у аналоев иногда там по 5 часов, там от начала всеношной, иногда по 4, кто-то там и до 12 ночи. Вот. И это было так надо. Вот, но потом-то время проходит, потом время проходит, и возникает вопрос. Сказать нечего. Ничего такого. И человек, многие люди перестают причащаться. Им кажется, что они перестали быть хорошо подготовлены. Это, конечно, не так. Ожидать такой исповеди, как была, когда вы церковлялись, невозможно. Но слушаться церковь, которую руководит Дух Святой, надо. Пока у нас общим собором церковным не принято решение о том, что можно причащаться без исповеди. У нас есть определенные исключения, там это принятый документ о подготовке мирян, участию мирян верных в Евхаристии. Там сказано, что Светлая Седмица, святки, какие-то другие особые периоды. Там вот так сказано, если я сейчас цитирую, нет у меня перед глазами документа. Вот, но хотелось бы, чтобы был принят документ, где было бы сказано, что тот мирянин, которого духовник хорошо очень знает, много лет, что он может благословить ему, там, исповедоваться не реже, чем там, раз в месяц или два раза в месяц, остальное время причащаться, потому что он уже прекрасно, как взрослый христианин, знает, когда ему хочется причащаться, и готов он к этому или нет. Потому что подготовка к причастию включает в себя... То есть условия причастия. Это сокрушенное сердце, это правая вера, это мир по возможности со всеми, это желание причаститься, это отсутствие смертных грехов и евхаристический пост. То есть с 12 ночи мы ничего не вкушаем. В ночь накануне причастия супруги воздерживаются от супружеских отношений. Вот. Все остальное – это инструменты к тому, чтобы стяжать вот эти условия. Три канона, пост, призваны сокрушить сердце человека. Вот. Взрослый христианин уже знает себя вдоль и поперек, и он вполне может сам определить, ну, при совете и таком, как бы руководстве все-таки священника, он может определить. Но поскольку пока такое решение не принято, то я нашим прихожанам советую, ну, подойдите к исповеди и скажите делом, словом, помышлением, мы же постоянно грешим. А еще было вот там, не знаю, там на маму обиделась. Или слово грубое в трамвае сказала. Ну, что-то же было. Не ждите от себя какого-то грандиозного списка. Не нужно, это обман, это неправильно. Вот. А причащаться все равно душа жаждет. Поэтому идите причащаться и говорите честно то, что есть. Делом, словом, помышлением. Когда и как, спрашивает Андрей, надо начинать говорить ребенку о Боге. Я думаю, что ребенок должен участвовать в домашней молитве семейной. Ну, обычно папа рано убегает из дома на работу, а вот вечерняя молитва должна быть с ребенком. Мама кормит ребенка, мама его укладывает, там, вы качаете кроватку, вот, и ребенок слышит вечерние молитвы. И он растет уже в присутствии Божьем. Вы начинаете читать ему Евангелие через какое-то время и объясняете. Просто вот это и есть первый разговор о Боге. А потом уже надо начинать его учить. К сожалению, у нас традиция семейного учительства о Боге прервана, и мы этого никто не умеем. Рассчитываем на воскресную школу, но этого катастрофически мало. Обязательно в семьях христиан всегда во все века учили детей благочестию, закону Божьему. Обязательно с ними надо читать жития святых, разговаривать, обсуждать, ставить перед ними вопросы. Нельзя это оставить только на воскресную школу, иначе они... Такой парадокс, что церковные дети вырастают, почти ничего не знают. Мои крещеные родственники верили в Ленина и Сталина и хулили Бога. Можно ли о них молиться, спрашивает Вера. Очень сложно сказать. Я думаю, что суд об этих людях, которые жили в советское время, у Господа будет какой-то совершенно особый. Вот. очень много людей, которые верили в Ленина, в коммунизм, в Сталина, они все-таки не позволяли себе кощунствовать и богохульствовать. А те, кто делали это, особенно уже после перестройки, то есть сознательно декларировали себя атеистами, богоборцами, конечно, таких людей поминать на Евхаристии нельзя. Я думаю, что ни живых, ни усопших. Тех, кто называл себя атеистом, и, или сейчас называет, и тех, кто богохульствует и кощунствует, тех нельзя поминать на божественной литургии. А вот в частной молитве можно, конечно. Можно потрудиться. Вот это такой труд по любви родственников. Тамара спрашивает, почему некоторые священники запрещают дома родственникам молиться за самоубийц? Вообще, молитва за самоубийц осуществляется в церкви, давайте вот с церкви начнем, только если человек был, говоря каноническим языком, вне ума, то есть он был сумасшедшим. Если человек был невменяемым, то есть ему нельзя вменить какие-то действия, в том числе и вот такие. Не всегда это можно доказать. Очень часто человеку, который имеет психические расстройства или болезни тяжелые, его невозможно заставить встать на учет, там, пойти к психиатру, даже к психологу поговорить. Он кричит, сопротивляется, говорит, что вы меня за псих считаете. И будучи таковым, он... Это как раз одна из особенностей настоящих психических заболеваний. Вот, он себя со стороны не видит. Поставить на учет его невозможно, поэтому требовать справки от родственников в епархиях обычно не требуют. Хотя спрашивают, есть ли такая справка или нет. Если нет, то принимают так. Вот. Есть один древний канон в книге правил, я не помню его номер сейчас, простите, конечно, не готов, который по смыслу его процитирую. Он звучит так, что есть некоторые, которые нарочно приписывают своим покончившим жизнь самоубийством родственникам состояние вне ума для того, чтобы и их поминали на Евхаристии. Вот так, и смысл такой, что так нельзя делать. То есть это канон, который свидетельствует о том, что в древней церкви на Евхаристии человека действительно сумасшедшего, наложившего на себя руки, его поминали. Вот его так можно прочитать, этот канон. Как понять сейчас, не всегда это поймешь. Дело в том, что иногда, допустим, человек, тяжко умирающий от онкологии, его организм настолько отравлен вот этим ядом, что он перестает соображать. И он действительно на какое-то время становится просто невменяемым. Я разговаривал об этом с врачом-патологоанатомом, он мне об этом сказал, что вот бывает такая степень отравления организма, что вот человек до этого был абсолютно нормальным, а сейчас вот так вот. Вопрос у нас есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Федор, вы говорили, телефон матушки, теперь уже вдовствующий, протерея Константина. Да. И я, мне кажется, вас где-то записала. Никак не могу найти. Простите, повторите, пожалуйста, еще раз номер телефона.
Вы знаете, вы не кладите трубку.
Да.
Да, вам редактор ответит, хорошо?
Хорошо, спасибо.
Да, и спасибо вам большое, что вы откликнулись. Спасибо вам, дай вам Бог здоровья. Так, у нас вот вопрос еще. Мама обиделась на меня и перестала со мной общаться. И передала, что проклинает меня. Что делать? Да, ужасно, совершенно страшно. Вы знаете, в Священном Писании, в книге «Притчи Соломона», по-моему, или «Премудрости Соломона», не помню, есть слова о том, что незаслуженное проклятие, как птица, улетит. То есть оно не сбудется. Хотя, конечно, если мама уйдет в таком состоянии, в мир иной, и ей будет страшно тяжело от этого греха, и вам с этой памятью жить, Вот, может быть, первое, что вам надо сделать, это вам надо совершенно беспощадно к себе пересмотреть свою жизнь с матерью, не виноваты ли вы в чем-нибудь перед ней. И если виноваты, то ехать, просить прощения, пытаться искупить это. Бывает такое, что там мать, допустим, пожилая в деменции, она ей что-то представилось, что вы что-то украли или хотите ее зарезать, и такое бывает. И поэтому она это сказала. Но здесь надо просто это потерпеть и понять, что вот человек действительно невменяем. Ну, это грустно, это плохо. Вот, но сейчас это вот маленький младенец с расстроенным видением мира. А вы взрослый человек. И как мама когда-то терпела вас, так вы ее сейчас терпите. Вот, ну, сначала внимательно просмотреть, может быть, вы действительно в чем-то виноваты. И попытаться об этом поговорить, попросить прощения и как-то это изменить. Никита спрашивает, почему говорят, что если живешь без бед, значит, Богом забыт? Ну, это такое представление, достаточно распространенное. Оно зиждется на словах апостола Павла о том, что Бог наказывает всякого сына, которого любит, которого принимает. Есть ли такой сын, которого отец не наказывает? И апостол Павел базируется на общем педагогическом представлении всего древнего мира. И у Иисуса сына Сирахова, и у Соломона многократно встречается эта мысль. Например, отец, который дает покой жезлу своему, ненавидит своего сына. То есть не наказывает его жезлом своим. Да? Или дающий покой своим розгам, да, там, будет пожинать какие-то плохие очень плоды, когда сын вырастет. Вот. Проявление наказания, проявление любви. Почему? Потому что родительская власть и ответственность, она обязана беречь душу ребенка от разрастания зла. Если иначе, как через наказание остановить зло нельзя, то ты должен наказать. Если ты не наказываешь, то ты грешишь и потакаешь. Вот. И Господь, наказывая людей, ограничивает их от разрастания греха в их жизни. Вот. Отсюда эта мысль, что наказание Божие свидетельствует о Божьем попечении, Божьей заботе. Потому что Господь видит, Он тебя любит, видит, что ты вот здесь ты не туда пошел. Вот ты позволяешь себе что-то не то. Вот. И чтобы наказание не было в вечности, вот Он попускает его здесь. Может ли настоящая любовь быть слепой? Да и что это такое настоящая любовь? Вы знаете, настоящая любовь – это любовь жертвенная, безусловно, во образ любви Христовой. Самая совершенная любовь, которая есть, это божественная любовь, лица Святой Троицы. И любовь Бога к человеку. Ради человека так возлюбил Бог мир, имеется в виду, конечно, люди, что отдал Сына Своего Единородного, да всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Отдал на что? Отдал на крестные страдания и смерть. То есть так Бог любит каждого человека. Поэтому любовь измеряется желанием и готовностью жертвовать. Вот это настоящая любовь. Может ли она быть слепой? Вы знаете, настоящая любовь не слепа. У нас есть совершенно дивные слова о преподобном Макарии Великом, которые написали его современники. Они писали так в его житии. Макарий воистину был богоподобен, да, похож на Бога, ибо видя грех, как бы не видел его, и слыша о грехе, как бы не слышал о нем. Имеется в виду, конечно, не осуждение. Это не слепота, когда человек не видит, но не осуждение. Но дальше, если говорить, конечно, человек, не причастный к греху сам, не видит в другом греха. Понимаете, вот маленький, там, годовалый ребенок бегает, голенький, по пляжу. И у него нет стыда, он не стесняется. Потому что он не познал еще никакого греха. И подозреваем мы в других всегда то, что в нас так или иначе есть, может быть, на уровне помысла. Потому что подобное познается подобным. Мы не видим в другом человека греха, если сами в нем не участвуем. В этом смысле любовь настоящая, любовь праведная, она может быть слепа. Но все-таки любовь, она прозорлива, понимаете? Любовь чувствует, чувствует грех любимого как болезнь, как страдание. Да? Страсть переводится как страдание, одно из значений этого слова в славянском языке. И вот эту боль в другом человеке без осуждения святая любовь всегда все-таки видит. И именно поэтому она прозорлива. Она сострадает этому греху как страданию и не осуждает. То есть это не совсем такая слепота в каком-то таком, ну, как литературное клише такое, да, в таком виде, что любовь слепа. Вот, это несколько по-другому невидение греха. Как мужу и жене относиться к тому, что не получается зачать и родить ребенка? Где искать ответ на вопрос «почему»? В Священном Писании есть примеры, когда праведные люди в течение долгого времени не имели детей. Да, мы в предании церкви мы знаем и Захарию, и Елисавету, родители Иоанна Крестителя, и Акима и Анну знаем, папу и маму Пресвятой Богородицы. Мы знаем Анну, мать Самуила. Господь давал им нести и крест поношения, потому что тогда это начало... Тогда это воспринималось как свидетельство о тяжком грехе, в котором человек живет, которым просто другие не знают. Потому что Господь исключил его из самого главного, самой главной миссии Израиля. Из ожидания пришествия в мир Мессии. Если нет детей, твой род в этом, значит, точно не будет участвовать. Это воспринималось как такое отвержение от Господа. Вот. Сейчас это, конечно, не так. Но вполне возможно, что какое-то время Господь дает для того, чтобы души возросли и стали взрослее. Может быть, у него какой-то план на вашего ребенка особый. Я знаю много очень случаев, когда по молитвам святых люди, много лет прожившие в браке, зачинали, рожали детей. Вот я могу вам рассказать, если тем нашим московским слушателям, или кто может приехать в Москву, есть в Москве храм Святой Троицы на Грязях, это метро Китай-город, где чудотворная икона преподобного Давида Гериджийского, замечательного грузинского святого, к которому со всей Грузии едут женщины с различными болезнями утробными и с невозможностью родить. И там такой источник, совсем небольшой, поток воды идет тоненькой струечкой. Вот, и по молитвам святому от этой воды очень многие исцеляются. И в Москве от иконы преподобного Давида Гериджийского огромное количество случаев исцеления. У меня у третьего моего сына крестная, прожили в браке 13 лет, благочестивые православные христиане, не было детей. Я им говорю, вот там по понедельникам служится молебен 6 часов, храм Святой Троицы на Грязях. Давиду Гериджийскому, сходите. Два раза сходили, вот двое детей уже. Понимаете, и таких случаев много. Поэтому я советую вот так вот. А так в молитве надо спрашивать, Господи, что, почему? Дай мне понять, дай мне терпение, дай мне понимание. Что я должен делать? Может быть, Господь что-то другое укажет? Ну, вот сначала попробуйте помолиться преподобному Давиду. Упражняться в любви, взращивать любовь можно без ребенка в семье, спрашивает раба Божия Нина. Ну да, можно, да. У нас есть и другие люди, есть пожилые, например, родители, которым можно послужить. Вот, помоги, Господь. Раб Божий Виктор спрашивает, что значит «надо научиться доверять Богу». Да, вера как доверие. Когда мы верим не только в том случае, если наши все ожидания и просьбы к Богу исполняются, а даже если они не исполняются. Мы доверяем Ему, потому что верим, что Он лучше нас знает, что нам в этой жизни нужно. Вот Об этом, кстати, мы, христиане, на православные, на богослужение, мы очень много молимся об этом, очень часто. Много-много раз за службу, да? Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, со всеми святыми помянувши, то есть вспомнив Матерь Божию и всех святых, их очень трудные жития, и беды, и скорби, которые были у них в жизни, страдания. То есть об этом вспомнив, сами себя и друг друга, и весь живот наш, то есть всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Вот это и есть, да, доверим, предадим. Наших близких, за которых мы иногда так волнуемся, что изводим себя, ночами не спим. Вот предадим Богу. Вспомним, что Бог любит и наших родителей, и нас, и наших детей больше, чем мы сами. Друг друга, себя и близких своих любим. И любит правильной любовью. Любит, ожидая их и нас в Царстве Божьем. Вот не земное на первом месте в его любви, а вечное и небесное. Я хотел еще раз сказать, что 29 ноября, воскресенье, 40-й день со дня представления Преподобного Дмитрия Смирнова в храме Благовещения в Петровском парке в 10 утра состоится архиерейское богослужение Божественной Литургии, в половине 12-го панихида на могиле батюшки. Станция метро «Динамо», выход из первого вагона, через Петровский парк, храму примерно 10 минут пешком. Улица Красноармейская, дом 2А. И мы с вами хотели помолиться о здравии за епископа Евгения, протоиерея Александра, протоиерея Николая, протоиерея Валерия, Виктора, Евгения, радиакона Феофана, Виктора, Ирину, Екатерину, Ирину, Андрея, Алексея, Наталью, Василия, Никиту, Иоанна, Наталью, Вадима, Веру, Симеона, Евгения, Людмилу, Зою, Дионисия, Виталия, Тамару, Ларису, Галину, Алексея, Веру, тяжко болящую Ларису, Людмилу, Серафима, Анну, Филиппа, Илью, Зою, Анастасию, Алексея, Федора, Анну, Елисавету, Елену, Наталью, вот с диагнозом ДЦП, Галину, Андрея. И о упокоении представленного святейшего патриарха сербского Иринея, епископа Феофана, митрополита, Амфилохия, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, протоиерея Сергия, протоиерея Константина, иеродиакона Илариона, новопредставленного Марии, Михаила, новопредставленного Георгия, новопредставленного протоиерея Сергия, сегодня 9 дней, отцу Сергию Махонину, настоятелю храма Сошествия Святаго Духа в поселке Первомайском, это на месте, где был древнейший Никольский монастырь, территорию Московской области, о упокоении Агафии, Никиты, Александры, Михаила, Александры, Николая, Василия, Екатерины, Владимира, Ольги, Нины, Натальи, Василия, монахини Татьяны, монахини Нины, монахини Ефросинии, Александра, Владимира, Павла, Валерия, Аркадия, Антонина, Евгения, Владимира, Сергия, Владимира, Александра, Игоря, Евгения, Анны, Татьяны, Симеона, Александра. Вообще много очень священнослужителей умерло. Вот настоятель храма Успения в Могильцах, мой соученик по семинарии, отец Тимофей Гонтар. Давайте его тоже помянем, упокоение протоиерея Тимофея. Так, получается, что, конечно, не в один год, за последние, наверное, 30 лет, столько священнослужителей в Москве не умирало, сколько сейчас вот Господь своей волей забрал. Мы сами себя и друг другу, и всю жизнь нашу Христу Богу предаем. Священнослужитель, который это произносит, вот он себе это напоминает постоянно, поэтому мы, конечно, страшно, вот, но священнослужитель знает о том, что Господь может забрать его всегда. Вот, Царство Небесное всем новопредставленным усопшим. Вот у микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Храни вас всех Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.